Итак, этот маймер начинается с фрагмента из «Песни песней», которая аллегорически выражает, как бы это сказать, внутренний характер взаимоотношений еврейского народа и Всевышнего, который уподобляется возлюбленному, своей невесте. Невеста в данном случае еврейский народ, возлюбленный – это Всевышний. Вот эта фраза «Босю легания хаисикала, пришел я в сад мой, сестра моя невеста» обладает следующим значением. Говорит о том, что с самого начала основной аспект, наиболее глубинный аспект того, что означается этим таким термином, как «шхина», «божественное присутствие», присутствовал именно в нижнем из миров, в этом материальном мире. На момент сотворения это еще был не современный нам мир, мир, который еще не прошел множество ступеней последующих трансформаций. Человек был помещен в Ганейден, в некоторую область в нижнем мире. Помещен был туда для особой работы, для исполнения особой задачи. И вот в этом мире, который был обиталищем человека, раскрывался самый глубинный аспект божественного присутствия, шхины. Как объясняет Ребе в том маймере, который был им произнесен в тот день, когда он стал Ребе, не случайно используется выражение «икр шхина», главный аспект, наиболее глубинный аспект шхины. Потому что шхина, которую мы обычно переводим как «божественное присутствие», и в каббалистической терминологии обычно с этим понятием соотносится сфера «малхус», самая низшая из каналов трансформации божественного света. На самом деле это несколько упрощенный взгляд. Потому что даже сама сфера «малхус» соотносится с понятием «шхины» лишь во внешнем своем аспекте, которым она как бы полагает начало следующим мирам. Если мы говорим о сфере «малхус» высшего из миров мира «ацилус», то лишь внешний ее аспект, который становится началом, как бы превращается в кесар для следующего из миров, вот именно этот ее аспект удостаивается понятия «шхины». Более глубокий, более высокий ее аспект – полностью соединен с миром Ацилус, находится в полном единении с высшими ступенями. Вот это понятие такой ступени эманации, которая означает переход от эманирующего к сотворяемому, именно он и получает название шхина. И это понятие применимо даже к уровням, которые выше мира Ацилус, который мы с вами обозначили как высший из миров. Соответствующие аспекты сферы Кесар, которые можно рассматривать как ступень, предшествующая миру Ацилус, здесь тоже можно выделить внутренний аспект и внешний, который становится началом следующего процесса овеществления или сотворения. И, как объясняется, это же понятие можно приложить к божественному свету, к бесконечному божественному свету, который предшествует первому цинцуму, первое сокращение божественного света, образование некого условно пустого пространства. Так вот, еще до, казалось бы, самого начального шага сотворения, тот свет, который предшествовал, безграничный, бесконечный свет, в нем тоже были как бы аспекты внутренние и внешние. Сам свет подразумевает идею раскрытия. А если говорить упрощенно, то раскрытие может быть двух аспектов. Раскрытие для себя и раскрытие для условно вовне. Так вот эти два аспекта были присущи даже вот этому великому свету, предшествовавшему цинцуму. И вот второй из этих аспектов – раскрытие вовне, условного вне, то есть никакого вне еще, никакого смысла слова еще не существовало, еще цинцум даже не произошло. Так вот этот аспект тоже получает название шхина. И из этого мы можем себе представить, насколько величайшее умопомрачительное раскрытие божественности наполняло тот мир, в котором существовал человек. Но продолжалось это, к сожалению, не слишком долго, а именно до греха древа знания. Свершение первым человеком, первого геройского поступка, повлекло за собой последствия катастрофические для всего мироздания. Происходит первый и самый, в общем-то, повторюсь, катастрофический шаг, этап сокращения, удаления шхины из мира, в котором пребывает человек. Вкратце это означает, что в результате греха первого человека произошло удаление шхины с уровня нижнего мира на уровень так называемых первых небес. Небеса А, скажем так. Затем, уже в следующем поколении человечество на достигнутом не остановилось. Каин убил Авеля, и последствием этого стало еще большее удаление шхины. Отдаление шхины из вот этого мира, удаление ее из мироздания с уровня первых небес на уровень вторых небес. Затем в поколении Эноша впервые появляется идолопоклонство, и это приводит к дальнейшему удалению шхины. И вплоть до поколения Вавилонской башни этот процесс все более и более усугубляется, пока наконец шхина не удаляется на уровень седьмых небес. Это происходит после разрушения Вавилонской башни. И вот этот завершающий этап удаления шхины на самом деле занимает собой весьма плачевное, можно так сказать, для мира состояние, как бы отделенность физического от духовного, от божественного. Это отражается и в тех процессах, которые переживает человечество, вот этногенез, разделение человечества, которое изначально представляло собой некий единый народ, обладающий единым языком, священным языком, тем языком, которым творился мир, этот язык увял, если буквально переводить то выражение, которое используется в Торе, или еще более буквально, отсох у них этот язык, они утратили возможность общаться на этом языке. Происходит разделение на 70 инициальных племен по числу этих высших духовных сущностей, ангелов, которые становятся покровителями этих народов, что выражает отделенность человечества от некого высшего источника, с которым они до того были соединены. И это также выражается в мировоззрении людей, даже тех единиц, которые не предались идолопоклонству, а остались хранителями традиции монотеизма. Монотеизм даже в их представлении трансформировался, превратившись в некое подобие, прообраз эллинистического учения об абсолюте, этом едином Творце, который пребывает отдельно от сотворенного им мира. Затем в мире появляется новое действующее лицо – Авраам, который начинает обратный процесс – возвращение Шхины в этот мир. Сначала он силой своего разума, не будучи, не унаследовав традицию монотеизма от учителей, от предков, его отец был не просто был идолопоклонником, а профессиональным идолопоклонником, изготовлял истуканов. У него даже магазинчик был, Idols R Us, наверное, назывался. И Авраам, родившись, появившись в этом мире как органическая часть земного мироздания, физического мироздания, используя свой земной потенциал, потенциал своего интеллекта, приходит к выводу о существовании Творца. Вслед за этим, в награду за этот интеллектуальный подвиг, в награду за подвиг своего духа, когда он был готов пожертвовать своей жизнью, но не отречься от этой веры, к которой он пришел, он удостаивается соединения с Творцом. Проходит различные этапы обретения своей еврейской души, которая уровень за уровнем раскрывается в нем все в большей и большей степени, и он возвращает Шхину с уровня седьмых небес на уровень шестых. И так продолжается на протяжении семи поколений, вплоть до Моше, до Моисея, который является седьмым поколением после Авраама. Сказано, что все седьмые любимы. Число семь несет особый характер, обладает особым значением. И вот именно в седьмом поколении Моисеем совершается окончательный привод, я не знаю, как правильно сказать, привлечение, возвращение Шхины в этот материальный мир. Куда он ее вернул? Что это за ангарчик для Шхины, который построил Моисей? Храм, святилище. В святилище пребывала Шхина. И этот завершающий шаг возвращения Шхины именно в область материального мира был совершен Моисеем в седьмом после Авраама поколении. И начиная с поколения Моисея, поколения дарования Торы, начался процесс служения еврейского народа, целью которого является не просто, так сказать, номинальное возвращение Шхины в какой-то весьма заключающееся в локализованном раскрытии ее, а процесс превращения этого мира в жилище для Всевышнего. Концепция, которая лежит как бы в основе сотворения мира. Написано в Мидраше, возжелал Всевышний, чтобы у него было жилище в нижнем мире, чтобы его бесконечность, чтобы сама сущность его, не просто Шхина там какая-то, а сама сущность его раскрывалась в материальном. И это достигается нашей работой в этом мире. У нашей работы, которая формально заключается в исполнении заповедей Всевышнего, тех заповедей, которые нам даны в Торе, исполняя заповеди Торы, мы привлекаем в этот мир, приводим к раскрытию трансцендентного света и к изменению самой природы физического мироздания, которая в конечном итоге по завершении, по достижению какого-то критического уровня работы, которую нам необходимо совершить, материальная природа перестанет скрывать свой божественный источник. Так вот, в этой работе есть как бы два очень важных аспекта, которые обозначаются следующими каббалистическими терминами. Один – искафья, другой обозначается фризгафха. Это арамейские слова. Первый означает подчинение, подавление, преломление. Речь идет о нашем совладании с нашим же животным началом. Поскольку исполнение нами заповедей Торы в общем случае происходит через преодоление некой силы, сопротивляющейся нашему благовидному поведению. некие силы, которые изначально ориентированы на совершенно иные цели, ищут совершенно иного в этом мире, устремлена к тем вещам, которые несут человеку физические удовольствия. Так вот эту силу необходимо переориентировать. И по-простому работа с ней начинается с сломления ее сопротивления. И в конечном итоге это должно привести к достижению наиболее высокого уровня, которое обозначается словом «исаха» — превращение, перевоплощение. Перевоплощение тьмы в свет, горечи в сладость. Когда материальный мир, который своим существованием скрывает божественный источник, превратится в, наоборот, средство наивысшего раскрытия самой божественной сущности. И, в общем-то, в нашей работе с нашим животным началом это тоже является неким общим правилом. Сломление, преломление, преодоление сопротивления – это необходимые методы, необходимые этапы работы. Но наивысшим уровнем работы человека над собой должно явиться, это не всегда достижимо, лишь как действительно уровень исключительный, полное перевоплощение своей животной натуры. Той натуры, которая изначально ориентирована на желание физических наслаждений, заставить ее с тем же энтузиазмом желать духовного. И храм, и те службы, которые велись в храме, являются олицетворением также нашей работы в этом физическом мире. Кроме того, кроме тех аспектов храма, которые являются некой микромоделью мироздания и так далее, те службы, которые совершались в храме, символизируют собой также наши духовные потуги, которые нам приходится совершать в нашем исполнении нашей миссии в этом мире. И одной из служб, самых основных и весьма, так сказать, рельефно выражающих вот эту идею нашего служения, является храмовые жертвоприношения. Когда жертвенные животные сжигались на храмовом жертвеннике. И повеление, которое звучит в Торе о принесении жертвоприношения, оно звучит несколько необычным образом. «Одам киякрит михэм корбан лашэм». Человек, когда принесет из вас жертву Всевышнему, вот это слово «из вас», оно как-то вклинивается не совсем, казалось бы, на правильном месте. У Добоварения оно бы звучало, что человек из вас, из вашей среды, когда захочет принести и так далее. Так вот идея в том, что жертвоприношение Всевышнему, настоящее жертвоприношение, оно из вас. Когда человек сам себя приносит в жертву Всевышнему. То животное, которое он возносит на алтарь, на самом деле является символом, олицетворяющим принесение им своей животной составляющей в жертву Всевышнему. Убой как бы олицетворяет лишение неких жизненных соков, вот тех вожделений, которыми полыхает его животное начало. И сжигание этого животного на жертвеннике олицетворяет собой воспламенение его натуры уже совершенно иным энтузиазмом, желанием быть вместе со Всевышним. Само слово «корбан», жертвоприношение, корень его означает близость. То же самое, что в слове «коров» – близкий. Если человек жаждет близости, соединения с Творцом, он должен свое животное принести жертву. И, соответственно, у каждого животное может быть своим животным. В храме приносили жертву как кроткие овечки, ягнята, так и бодливые быки, что символизирует то, что у разных людей эти жертвы могут быть разные. У одного его животное начало – это бодливый бык, с которым попробуй совладай. Но зато, если с ним совладать, этот бычина обладает огромной энергией. Здесь в Талмуде Рав Твуис Микаэшор, что сила этого бычины приносит огромный урожай в результате. Если его захомутать, так сказать, и заставить пахать, а то бодаться, то результат будет совершенно ошеломляющий. У кого-то его животное начало – это кроткая овечка, которая может показаться даже весьма, весьма умилительным созданием, с которым, может быть, не нужно такими усилиями бороться. С одной стороны, это может означать, что человек как бы легче служить Всевышнему, легче преодолевать вожделение его такого несколько хиловатого животного начала. С другой стороны, если оно такое пушистое и белое, то оно может быть даже хитрее, чем вот этот бодливый бык, который не скрывается в своей агрессивности и заинтересованности совсем в иных делах. Зачастую, так сказать, происки кроткого, но более хитрого животного начала гораздо труднее распознать, и, соответственно, может статься, что с ним труднее бороться. И, соответственно, на храмовом жертвеннике Огонь, которым сжигались приносимые жертвы, тоже были два аспекта. Огонь, приносимый человеком, и огонь, который, спустившись с небес, пребывал на жертвеннике в виде такого огненного льва. И Огонь символизирует собой пламя любви, которое полыхает в нашем сердце. И здесь тоже есть два аспекта. Есть огонь, который мы получаем свыше, без каких-либо усилий. Он может теплиться где-то в глубине души, может в потаенных тайничках нашего сердца.
Не всегда, так сказать, его пламя прорывается наружу, но оно есть. Оно есть, так называемая скрытая любовь или природная любовь, которая есть в нас, мы как бы ее получили в наследство от наших праотцов, от Авраама. И нужно лишь постараться раскрыть ее в себе. Это может быть огонь, приносимый человеком. Та любовь, которую человек может пробудить в себе. Не совсем так, как в фильме «Влюблен по собственному желанию», но примерно. Вы помните, каким образом герой там ухитряется? Такими вот титаническими интеллектуальными усилиями. При помощи там, каких-то упражнений, я уже плохо помню сюжет. Но идея в том, что наш разум в состоянии пробуждать наши эмоции. Когда человек практикует постоянное обращение своим разумом, своей мыслью к осмыслению величия Творца, это пробуждает в нем огонь любви. Всевышнему. Вот такая вот символика, которую несет в себе храмовые службы, обряд жертвоприношения. Еще один очень важный момент, очень важная идея, которую несет для нас идея храмовых служб и самого храма, это сам материал, из которого было возведено святилище. Из особой древесины, вот те балки, из которых было построено здание святилища, по-еврейски мешкан. Мы сами обсуждали различные мистические аспекты размеров, числа их, количество и специфику тех покрывал, которыми покрывалось строение храма. И вот сам материал, из которого строились стены храма, это особая древесина, акация, которая по-еврейски называется ацей шитим. И слово шитим, его корень... Тут же, что и в слове, означающем «не покоробит это вас глупость». Но что, по сути, собой представляет вот эта так называемая глупость? Корень этого слова означает отклонение. Глупость – это отклонение от нормы, от какой-то средней линии, нормального пути. Вот отклонение от нормального пути, отклонение от нормы – есть глупость. Человек ведет себя... придурочно, когда он ведет себя ненормальным образом. Так вот, на самом деле, вот это понятие, которое называется словом «штус», может быть, оно знакомо вам, слышали звучание слова «штус». Дурь, глупость. Такой дурь и рознь. Бывает «штус» священный, священная глупость. Может быть, можно какое-то поблагозвучное слово в русском языке подобрать? Ненормальность. В общем, я пытался найти слово, которое как бы звучит одинаково, но в зависимости от контекста может означать как хорошую глупость, так и дурную дурь. Ну, неважно. Значит, так вот, может быть глупость священная, а может быть глупость нечистая, злая глупость. То есть в любом случае это отклонение от того, что называется дас. Четко осознанная, сознательная, прочувствованная линия поведения. Так вот, отклонение может быть вниз. Вот, да, соединение разума с чувствами. Так вот, штус, отклонение, глупость, может быть, которая подразумна, а может быть, которая надразумна. Наши мудрецы говорят, что человек совершает грехи только по причине того, что в него вселяется дух глупости. И в данном случае речь идет о нечистой глупости. Штус де клипа, штус, который порождается обратной стороной клипот. Что такое клипа? Значение слова. Оболочка, кожура, сила, скрывающая свет. Почему царь Соломон, мудрейший из людей, изрекает такую мудрость, на первый взгляд, банальную? Увидел я преимущество мудрости над глупостью, что оно подобно преимуществу света над тьмой. В чем, так сказать, агроица хохма? Свет хорошо, тьма плохо. В чем достижение этого сравнения? Уподобить мудрость свету, а глупость тьме. Для этого нужно быть мудрейшим из людей. Так вот, идея заключается в том, что глупость, она подобно тьме, скрывает, не дает человеку увидеть четкую картину реальности. Вот этот дух глупости, который вселяется в человека, к чему он приводит? Приводит к тому, что от человека скрывается осознание высшей истины. Что грех, которому его влечет дурное начало, для него на самом деле влечет, опять-таки, весьма плачевные последствия. Грехи, совершаемые нами, отсекают, пресекают связь, соединяющую нас с Творцом. 613 заповедей, данных нам в Торе, соответствуют неким, которые соответствуют 613 органам нашего тела и, соответственно, 613 так называемым органам нашей души. Это есть некие каналы, соединяющие нас с первоисточником. Нарушение каждой из заповедей, помимо, так сказать, вселенского вреда, который этим причиняется, он наносит урон, разрывает как бы одну из ниточек, соединяющих нас с Творцом. И поэтому, как пишет предыдущий ряда, даже люди наипростейшие, не хочу использовать слово «никудышное», это неправильное выражение, даже самый неграмотный еврей, будучи поставленным перед выбором отречься от Всевышнего или умереть, способен, вне зависимости от всей своей предыдущей жизни, вне зависимости от своей грамотности или безграмотности, способен не поступиться вот этим самым дорогим, потому что, когда он поставлен перед таким выбором, то уже никакой дух глупости не может скрыть идею того, что он будет, что он отрывает себя от Всевышнего. Отречение, когда мы говорим об отречении, речь не идет уже о разрыве каких-то частных, локальных канальцев, ниточек. Речь идет о полном отрыве. Именно поэтому человек делает выбор вне зависимости от своего духовного уровня, вне зависимости от всей предыдущей жизни, потому что уже никакой дух глупости не в состоянии скрыть вот эту истину, потому что он, ему грозит полный отрыв от источника жизни, от Творца. А в ситуациях попроще, когда, так сказать, наше животное начало предлагает нам различные, так сказать, широкие перечни различных грешков, то понимание того, что свершение их отрезает, пресекает нашу связь со Всевышним, поскольку это пресекание, оно может казаться человеку не столько катастрофичным, вот на это дух, так сказать, этот дух глупости вполне горазд и способен скрыть от человека, завуалировать для него вот эту вот истину. Это дух глупости. Глупости, происходящей от стороны нечистоты, от клипот. Есть другая глупость, так называемая священная глупость, которая как раз в силах преодолеть, превозмочь, на самом деле исправить вред, наносимый вот этой вот нечистой дурью, которая тоже означает некое отступление от нормы, которая тоже означает отход от пути разума и взвешенности, и, так сказать, четкого прочувствования, но это отход вверх. Это так называемая глупость, она соответствует, на самом деле, уровню превосходящему и чувство, и интеллект. И благодаря ей для человека становится возможным раскрытие света иррационального, света трансцендентного. И поэтому пророки, даже в языке Писания, называются словом «мишуга». Не нужно переводить это слово, да? Их поведение, то есть, говоря, способность их пророчествовать, воспринимать вот этот священный дух пророчества, он как раз и был сопряжен с, скажем так, поведением нетрадиционным. И даже выражалось в том, что, может быть, помните сюжет с Шаулем, когда он тоже оказался во пророках, он бросил одежду и стал пророчествовать. Вот эта необходимость сбросить одежду, поведение, кстати, для нормального человека не подобающее, оно выражает как бы высвобождение от неких внешних аспектов души, неких не просто оков, а по сравнению с сутью души, аспектах оболочечных. По сравнению с сущностью души, даже такие высочайшие силы, внутренние силы нашей души, как силы интеллекта, не говоря уже о мидейс, о тех силах, которые раскрываются в чувствах и эмоциях, даже силы интеллекта являются оболочечными и внешними. И вот это является очень важным правилом в нашем повседневном служении Творцу, быть в состоянии пренебрегать нормой и разумностью, в особенности, когда эта нормировка и разумность происходит от источника высшим статусом, не обладающим. Мы в нашей повседневной жизни подчиняемся такому количеству норм и правил, которые не основываются ни на каком, даже логическом фундаменте. Правила этикета, многие из норм вежливости, которые не обязательно, как бы сказать, предполагают заботу о, ну, как бы сказать, не знаю, о том, чтобы, не знаю, не обидеть, не навредить другому человеку. А вот просто являются чистейшей условностью. Или такие понятия, как, не знаю, определенное время для приема пищи, для сна, для работы. Кто сказал, что для работы наиболее эффективно это время с 9 до таких там, у кого как. И тем не менее, весь мир в высшей степени религиозно следует этим правилам. Когда же речь заходит о времени, которое необходимо уделять молитве или учению, то даже, так сказать, люди, влачащие, так сказать, на своих плечах религиозную атрибутику, скажем так, тоже как-то для них это отходит на план второй. Так вот это на самом деле глупость. Это на самом деле глупость. И эта глупость должна быть перевоплощена, трансформирована, превращена в глупость священную. Когда человек, исходя из понимания своей задачи в этом мире, возьмет на себя решимость не считаться с теми условностями, которые царят в этом мире, которые мешают ему вести правильный еврейский образ жизни, скажем так. На самом деле, за примерами, если далеко ходить не надо, человек, скажем, который принимает решение об изменении своего образа жизни, о возвращении к еврейству, вне зависимости от того, какого масштаба шаги он начинает предпринимать, в глазах окружающих он тут же превращается в этого самого мишуга, мягко говоря, странного. И на самом деле это для него вернейший знак того, что он прав. Потому что это вот та самая священная глупость, отклонение от нормы, причем в данном случае, мы говорим о нормах, не заданных свыше, а о нормах, непонятно каким образом, установленных в человеческом обиходе. И нужно в себе находить силы и решимость продолжать идти, следовать этим путем, невзирая на вот соответствующие отношения многих окружающих. Ну, в завершение я хотел бы два слова сказать о содержании того трактата, который был произнесен в Ребе в тот день, который стал первой годовщиной ухода предыдущего Ребе, когда Ребе принял на себя роль главы народа. Пожалуй, основная идея, кроме тех аспектов, которые мы уже упоминали, основная идея заключается в том, что наше поколение – это седьмое поколение. Седьмое поколение после начала активного раскрытия в мире внутренней Торы, учения хасидизма, раскрывающего свет внутренней Торы, учения Кабалы, которое совершенно революционным образом началось в поколении Алтареба, первого Ребе династии Хабад. Наше поколение седьмое. Мы сегодня уже упомянули особую роль седьмого поколения. Все седьмые любимы, подобно тому, как Мойша, который был седьмым после Авраама, он привлек, возвратил Шхину в этот земной мир. Задачей нашего поколения является возвращение не просто Шхины в этот мир, не просто восстановление храма, а раскрытие самой сущности Творца в этом мире, которое произойдет с приходом Машиаха.